Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Меня больше всего беспокоит, я бы сказал, отсутствие трагического веселья. Когда есть веселье, это высшее веселье, оно, по-моему, даже символизировано в евангелических текстах. Когда есть веселье, тогда есть способность понять другого человека.
В середине сентября исполнилось бы 80 лет философу Мирабу Мамардашвили. Он умер в 1990 году.
Я знаю очень хорошо, как отзывается о Мирабе Мамардашвили в горе, в его родном городе, когда там пьют за Сталина. Очень небольшая группа людей говорит, что горе, в принципе, известен не тем, что там родился Сталин, а горе известен тем, что там родился Мираб Мамардашвили.
Передачу о философе Мирабе Мамардашвили вы сможете услышать минут через 25 во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Жанр этой передачи я бы определил так – документальная драма или комедия. Автор Ирина Колесникова.
Заранее прошу прощения у слушателей, поскольку тема передачи малоприятная и в приличном обществе не обсуждается. Однако разговор пойдет нужный и, смею надеяться, полезный. Одним словом, спускаемся вниз. Я спустилась на первый этаж дома, в котором живу.
Здравствуйте, я просто хотела вас спросить, вы здесь живете, да?
На 10 этаже.
Вы знаете, что у нас нечистоты в подвале?
Да, конечно, знаю.
Как вы реагируете?
Очень плохо. Во-первых, дом гибнет, а во-вторых, сильная вонь. Я вообще удивляюсь, как терпят люди первых этажей. Они же не могут ни окон открыть. Зловоние просто страшное. Конечно, оно доходит и до 10 этажа, а на первом этаже заходишь, сразу выворачивает тебя от этих запахов.
Сколько времени вы это все наблюдаете?
Уже много лет, но периодически оно уменьшается. Не замечаешь этого или уже привыкаешь, но в последнее время это сильно опять стало вонять. Нужно бить колокола.
А скажите, пожалуйста, вы бросаете огурцы в унитаз?
Огурцы? Нет, конечно же.
Я почему спрашиваю? Потому что сантехник как-то вышел злой и сказал, что огурцы кто-то бросает.
Ну, может быть, знаете, есть люди, конечно, которые выросли в чуме.
А съезжать не собираетесь?
Конечно, нет. Мы выбрали этот дом, когда он еще маленький был, строился. Да? Мы собираемся жить.
Что вы здесь видели в подвале?
Ужасы видели. Говно течет по полу. Извините меня за прямолинейность. Воняет страшно. Вместо технологических пробок в канализационные трубы вбиты бутылки пластиковые. То есть, соответственно, какая может быть герметичность? Волнует вопрос, а почему они не могут найти нормальные заглушки?
Но выбивают же эти бутылки?
Естественно, их выбивают.
Вот эта волна, сток.
Ну, как вы представляете себе трубу, которая сделана на заводе, в которую вбивают пластиковую бутылку?
Скажи, Боря, вы бросаете в унитаз огурцы?
Нет.
И мы вызывали, значит, и ЖЭКа, и сантехнику, и начальству звонили. Они принимали меры. Где-то подымут, почистят под коллектив, хватает там на месяц, полтора, два, три.
Василий Иванович, в воскресенье что произошло?
А в воскресенье мы шли тут очень слышно.
Из подвала было
слышно? Из подвала, да. И слышно, что сильно течет вода. Мы туда зашли, посмотрели. Там буквально потоком прорвала где-то труба.
Василий Иванович, а вы что-нибудь бросаете в унитаз?
Там, боже, сохрани. При теперешней экономической кризисе выбрасывать продукты питания, это вообще грех. Да, их не засаливаем.
Ну, нас же все время обвиняют. Ну, что говорил Леня? Ну, вы же помните.
Да, он говорил
так.
Леня говорил, огурцы, потом женские вот эти, извините, прокладки. Они там разбухают и полностью забивают. Потом кости, может, там, куры кто-нибудь, или рыбу, я не знаю, что. Но он ничего мне такого не показал. Надо было потребовать, чтобы... Покажи мне, где тебе...
Предъявил.
Другое дело, что он там...
Это,
правда, он ходил по колену там в резиновых сапогах, в этих фекалиях, то, может, не хотел искать. Если канализация забилась непроходимыми вещами по диаметру, или огурцами, или какая-то курица упала, или кость, или тряпка, а люди используются канализацией, но набивается все, и начинается подниматься выше и выше и выше. Как-то было, я же еще в советские времена, лет 20-30 назад, я жил на Нимках, так залило как раз на Новый год, то люди праздновали, теми же огурцами забили это самое. А я, значит, выносил ведрами, фекали.
А как вообще вот на Украине относятся к отхожим местам?
В селах, даже вот мы сейчас на дачах, делаются отхожие места, организовывается колодец, он полностью герметизируется, чтобы нечистоты не пробивали с ней в озеро рядом, в грунт не уходили. Потом приезжает организационная машина и выбирает. Кто не может себе это позволить, организует бочки или ведра, и эти отходы закапывают.
Но это же не под домом находится,
да,
это
Боже,
яма.
Нет, Боже, сохрани.
Скажите, это мы только
любому
живем.
Скажи, что вы живете на расстоянии, вот смотрите, второй, третий этаж, это получается 9 метров, вы находитесь на расстоянии лужи, фекалии, площадью 60-70 квадратных метров, так вы придете в ужас, потому что это вообще ему непостижимо.
Здравствуйте, вы наш сосед?
Да.
Вы знаете, что у нас нечистоты в подвале?
Ну вот, на запах почувствовал.
Простите, а как вас зовут?
Дима.
Дмитрий, вот допустим, не дай бог, бомбежка. Где будете прятаться?
Наверное, в подвале.
Там не рядом.
Плавать.
За туманом и
на следующий день во дворе нашего дома собрались ЖЭКовское начальство, дворники, бригада сантехников и мы с соседкой Софией Максимовной. И все потом спустились в подвал.
Девочка, все чистим, чистим, чистим и засыпаем. Мы вчера фекалии выносили, регалы от них.
Вы дворник наш, да?
Да.
Как вас зовут? Я живу здесь.
Меня Татьяна зовут. Вчера фекалии выносили, смывали их. Сегодня засыпали тырцей.
Опилками.
Хай воно подсохнет, мы открыли везде все. И я потом опять же, чистенько, чистенько, мы все вывезем. Все погрузим и все вывезем, Сонечка.
Девочки,
чистим.
Сейчас,
подождите.
Сегодняшний день канализация, трупы поменяли.
Трубы поменяли?
Можете зайти подивиться в подвал. Здравствуйте. Леня, можно вас?
Да.
Это вы говорили, что там огурцы кто-то бросал?
Да.
А вам огурцы не померещились, нет?
Нет.
Вы в микрофон будете говорить?
Мы разобрали стояк, ведро огурцов, вот таких маленьких. Полностью лежак был забытый. Я не разбираю, я буду в отпуску. Разбираю Валера и с Сашей.
А откуда эти огурцы?
Из канализации.
То есть куда бросал?
В унитаз.
В унитаз, конечно, естественно.
Это было летом. Я был в санатории.
В пятницу это было дело. Ну, мы где-то до 7 тут или до 8.
Ну, летом.
Летом, да.
Когда огурцы доспевают?
Ведра 2, принимаем консервированные, один в один.
А вы же говорили, что вы даже можете сказать, из какой квартиры.
Нет,
а как, а как мы можем сказать?
Это кто-то сливал потихоньку их и все.
А другого. Что еще кроме огурцов бросают?
Женские индивидуальные принадлежности. Такие, с крылышками. Вот я и повесил, там он есть. Можете подивиться.
Я вижу, на решетке это висит.
И плюс дитячий памперсы. И плюс воздухоочистители в унитазах. Освежитель.
Освежитель воздуха.
Да. Це дуже проблема для каналізації.
Но еще бывает, что сливают строительный мусор в унитаз. Цемент. Кастрюльку помыли, плитку ложат. В унитаз сливают. И оседает где? В лежаках оседает. Забило пол трубы, набило полностью и все. Людина мыет ведром пол. И воду туда в унитаз, хоп, и тряпка пришла. Ай, да ладно.
Леня, скажите, а чья это остроумная такая идея затыкать трубы вместо ревизии канализационной бутылками пластиковыми?
Наша. Всех сантехников. Потому что заглушек нету. Вот такой рад предложение. Это всех сантехников, это везде так делается. Чтобы закрыть дырочку, и чтобы не бежала вода. Пожалуйста.
А есть бутылка такие? А где заглушка? Почему не поставить?
Ну, нету.
Спасибо, что показали.
Пожалуйста.
Хлоркою обробили, все там, де можна, винесли зверху. І все, чого? Все робимо так, як треба. Ви не думайте, що не знаємо, як там інший ЖЕК обслуговує.
А ми чому стараємося. Ми нервничаємо?
А чого ви нервничаєте? Приходьте до нас і будете нервничати. Що можемо, те будемо робити.
А ви хто, простите?
Я головний інженер. Так. Це замначальника Валентина Ванна. Це
мастер.
Катерина Степановна.
А там ще бутилка осталась, ви знаєте, в трубі. Ну что надо сделать задвижку?
Там бутылка разве есть?
Есть, конечно. А мне Леня показал.
Леня сам идет.
Софья Максимовна, идите посмотрите.
Что это за бутылка, Леня?
Вместо заглушки стоит бутылка.
А чего?
Это вместо заглушки?
Вместо заглушки нету.
Опять забьется, опять будет выливаться.
Не, ребята, тогда давайте я не буду подписывать.
Я сейчас поставлю заглушку.
А чего вы сразу не поставили, Леня?
Да, прошу. Потому что у меня ее не было, понимаете?
А сейчас появилась откуда?
Потому что принесла сегодня.
Так не нервничайте.
Да не буду я нервничать. Содрал уже.
Вы так были вежливы, прям галантны.
Потому что, понимаете, вежливость у людины уж может и не закончаться.
Да, я согласна. Но надо сделать, правильно?
Ну, делаю, бачите.
Вижу.
Только принесли, да?
Только принесли, да? Прямо на глазах принесли.
Это будет ошуялось, это 300 лет. Понимаете, а мне заглушка, может, надо было вообще в другом месте.
Леня, ну нам нужна заглушка, нам что, опять тут ходить?
В мене получается только ваш один подъезд. Больше нема подъездов, да?
Нет.
Только ваш один подъезд. Вот где вы тут грамотные, а все остальные бараны живут.
Леня, что ты орешь? Я не понял, что ты орешь?
Потому что голос у меня такой, командирский.
Подожди, Валя, вот поставили.
Вот это американец.
Просто оставалась здесь бутылка, я попросила заглушку.
Ну все. Всяку дрянь тут швыряют. Запхали оцим всім, а потом на наші шиї оце все виходить. Бачите, що твориться оце? І за жильців, а не за нас. І огурці, і картошка, і лушпиння там. Це, щоб показали вам, отаке ганчірні.
Тряпка.
Льоня, з какого стояка огурці падали?
От з того крайнього.
Трьохкомнатні квартири всі.
Ми пройдемо і перевіримо.
Я з третього поверху ношу постійно пакети мусорку. Я ніколи нічого не кидаю. Навіть мусорпроводи не кидаю. Розумієте?
Ну, тому що ви сантехнік, ви це все розумієте.
Ні, я не був сантехніком. Я проробив 25 років на Арсеналі. Я так і робив. Ну, а вирішив, життя застало сюди піти.
Сантехніка.
Так.
А ким працювали раніше?
Оптиком на Арсеналі.
Ким? Оптиком?
Так.
Це ювелірна робота?
А, тож.
А что делали?
Ну, все прицели до всех видов вооружения. Да, подводные лодки, корабли, летаки.
Ну, вы знали, какие...
А я же, МиГ-27, 31-й СУ.
А вы сами из западной Украины, что ли?
А чему? Я на Украине живу, я разумею по-украински.
Все время по-украински
так,
говорите,
так.
Да? Ну, сантехник – это более грубая работа, правильно?
Ну, в 94-му році перерозвали, я перейшов сюди, в цю систему. Ну, це таке діло, що ви говорите, судьба така. Брильянти в нас не було, рубін був, сафіри були. І я взяв сафіри, рубіни, вставляв камні.
Арсенал – це був завод стратегічного назначення,
абсолютно
правильно?
Абсолютно.
І там робили ще кольця?
Це
халтура, да?
Я першому президенту України робив очки, лично я.
Кравчуку, Леоніду Макаровичу. Очки діли?
Да, з Італії він привіз рогову і золоту оправу, я лично я робив йому очки. Я був на виставці в ВДНХ, гриміла моя бригада на весь Совєтський Союз. Лучше оптик був. Да. Будьте здорові.
Успіхів вам, до свидання.
Говорит Радио Свобод. Поверх барьеров. Вы слушаете документальную драму или комедию Ирины Колесниковой «Ремонт канализации в жилом доме».
Вы подписали уже, да?
В пятницу мы соберемся здесь.
Ага, хорошо.
Я вычеркнула свою подпись.
Нет, заглушку. Знаете что, вот я просто не поленюсь. Я пойду по вашему стояку. Это трехкомнатные квартиры. Огурцы бросали с вашего стояка.
Ага. Угу. Давайте вот я вечером пройдемся.
Давайте. Алексей, муж Софии Максимовны. Алексей, вот скажите, пожалуйста, как художник, как вы смотрите на эту проблему?
И как художник, я смотрю, как и все, на эту проблему. Канализация, это есть канализация, это болезни, там и малярия, и что угодно.
Там все гепатиты С. Получается, что мы опустились прямо в средневековье, когда была уже чума, тиф и все остальное.
Не было же канализации, все туалеты, все находилось прямо в городе.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы лично огурцы выбрасывали в унитаз?
Я вообще на кухне ничего не делаю, поэтому не выбрасываю.
И не только на кухне.
Ой, ладно, это уже. Вот, я посмотрю, как вам удастся добиться результата по этим канализационным трубам.
Ну, сейчас же начальник сам к нам в гости давай, пожалует, который еще... нам розы пообещал.
Давайте не пропустим.
Здравствуйте. Андрей Николаевич, вы?
Андрей Николаевич Солодуха, главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства нашего района.
Сейчас я там был внизу, смотрел. В принципе, они все переделали.
Мы были.
Они в четверг поубирают там. Ну, они шапилки покидали, чтобы убрать же это, потому что жижу убрать невозможно, и нет насосов таких, чтобы оно именно откачивало оттуда. Это
ну,
жизнь.
Я так поняла, что тут полумера, которая на какое-то время остановит эту причину. Мне, например, человек сказал, что вы так переживаете? Венеция стоит с вами в воде. Я говорю, ну, Венеция в воде стоит, а мы же с вами стоим в другой субстанции.
Там люди продумали, чтобы оно стояло на свае.
Да, и потом то строили венецианцы, а это жилинвестстрой строил. Поэтому это две большие разницы.
Там итальянцы, а тут украинцы. Так что я думаю, что будет все нормально.
Андрей,
будут у вас розы по дворе цвести.
Вот вы нам 0,50 наговорили благодарность.
Да, спасибо. Ну, премию с меня сняли, да.
А почему?
Жизнь такая.
Ну, мы же, я лично нас, говорила благодарность.
Нет, да, там написано, что ну, вот. Дать премию. Но самое интересное, да, что это, что пока мне сняли. Дать у нас навряд ли будет. Да сейчас тяжело очень, сейчас кризис.
Главные режиссеры, у них теперь все театры на полставки работают. Даже Ступка, Богдан.
Театр Франко.
Да.
Тоже доходов нету.
А студентов вообще повыгоняли, вернее, этих стажеров.
Будет еще тяжелее.
Боятся. Я вам хочу сразу сказать, что тут так забегали, когда узнали, что вы приехали. Вот я утром вышла рано, да? Они тут просто поменялись в лице. Даже помаду подоставали там где-то из бюстгальтеров. Я вам серьезно говорю. Смотрю, в животы втянули, все, уже стоят. Я говорю, что такое?
Не боятся, уважают.
Женщина должна быть только на кухне с детьми и в церкви. Не могу сказать вам по-немецки.
Küchenknaben
und Kinder. А они пришли тут рассказывать про какие-то заглушки. Они могут только в кастрюле найти крышку. И то она у них падает.
Ну что, нету специалистов?
Ну вот Леня там, ну Леня тоже. Он сначала орет. Вот тут написали, что там Швондер его обозвали. Так он на судно нас подавал.
Да? Вы мне позвоните, я у него быстро нас выпадал.
А потом, когда он прочитал, что Швондер это был все-таки не сантехник, так он успокоился.
Не, Леня уже тоже мирный и тихий. Потому что он уже один раз пошутил, когда меня не знал. Я приехал на объект, так он уже не шутит.
Как
уже
пошутил?
Все. Ну, представился неправильной фамилией. Так потом Леня уже...
Как он представился?
Пупкин. Он представился Пупкиным, и потом он у меня часа два, наверное,
перед
рассказывал.
Перед начальником, да?
Но он не знал, что я главный инженер. Я же только пришел на работу. Я поехал на один дом, который тоже был два года, никто не мог решить проблему. И мы его за два дня решили и переложили там всю канализацию, и люди все счастливы.
Но я поняла, что они вас боятся. А то знаете, конечно, вот я, например, боятся. Звоню. Ольга Миколаївна. Що? Я говорю, там, ну, те-то и те-то. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий коня прив'яже. І ми ждемо, поки цього коня прив'яжуть, поки в нас накаляється страсть, і з п'яток б'є в голову, і починається робота, розумієте? Ну, це що ж, Жек? У нас надіжда на вас.
Так, зараз, Сережа, подожди. Ага. Хорошо, Сереж, спасибо. Я ему сейчас звоню, сейчас договорюсь. Я
хотим...
звоню, потом там давай, надо подожди. Помочь человеку. Сантехник умер, так надо это организовать.
Сантехник умер?
Да, в том моем Жеке бывшем. Виталик,
вот это жизнь.
Ты знаешь, что у нас вот этот умер, да? Ну, сантехник был у нас Жеке, слышишь?
Хорошо, я, спасибо да, вам большое.
Все, спасибо, еще звоните, пожалуйста.
Спасибо, буду да, успехов вам.
Спасибо. Ну, в нашей драме хэппи-энд, счастливый конец. Мы празднуем полупобеду, не победу,
полу, конечно, полу. Хотя очень сожалею о том, что у нас такой полуспящий, да не то, что полуспящий, просто спящий, глубоким летаргическим сном народ.
Огурцы такие, они умудряются бросать?
Ну, огурцы – это менталитет. Вот как на гний кидают. В селах есть такое слово «выкинуть на гний». Что такое гний в переводе с украинского? Это тот же мусор, только тот, который просто бросается, перегнивает, а потом излишки этого вот гноя, так сказать, они выбрасывают на поля для удобрения. Вот, вот этот гний у них и есть, именно вот то место, куда они их отправили. На гний. Стояли эти зловонные навозные жижи, это, ну, фекалии. И примерно в метрах трех от входа была прорванная труба, из которой лилось, вот если взять хорошую кастрюлю трехлитровую, просто вывернуть ее сразу одновременно вот вниз.
Но вы огурцы бросали?
Нет, огурцы я не бросаю. У меня огурцы съедаются вместе с банками.
Вечер того же дня.
Тут сегодня стояли все, даже главный инженер. Я говорю, Сонька вызвала. Как ты сказала, Украина слушать не будет, а будет слушать кто? Кто? Какое-то такое радио. Подожди. Да, подожди. Соня говорит, будет слушать радио «Свобода».
Да, это я пошути.
Ты говоришь, кто будет слушать. Я говорю, все будут слушать. Так послушай, она еще вышла с этим микрофоном, они все обосрались тут, конечно. Это кошмар. Я никогда не ожидала, что они все сойдутся. Пришел мастер, пришла заместитель мастера, пришла Ольга Николаевна, Елена, не помню как ее. Короче, все вот эти жековцы приперлись. Лариса Ивановна, на всякий случай, чтобы не выгнали. Тоже пришла. Потом пошли мы туда в подвал, Леня матерился там, показывал, что он там сделал.
Вы можете присесть.
Нет. Да мы, у нас же миссия, мы хотим уже окончить.
Ира, вы бросали огурцы в унитаз или в ванну?
Ты что, обалдел?
Сейчас.
Я даже пожрать не могу, понимаешь? А ты говоришь, огурец? У меня кабачок вот тут замороженный лежит. Я сейчас покажу. Кабачок. Поняла?
Так и у меня.
Поехали.
Добрый
здравствуйте.
Вечер. Мама есть?
есть.
Валя, здравствуйте.
Привет, дорогая, иди сюда.
Извините, мы, пожалуйста, соседи вас.
Я знаю.
Понимаешь, да?
Конечно.
Вы огурцы бросаете в унитаз,
нет,
в ванну?
Нет, у меня нема.
Огурцов нет?
Нет, огурцы я не продаю, не выкидаю, у меня идет все в солянку.
Дело в том, что отчасти вина наша, потому что сантехник говорит, дамские принадлежности бросают
нема.
Там.
Я маленький там пончик. Я этими лаптями не... Да я вам скажу правду.
Сегодня тут собралась вся братья.
Я бачила.
Вот то, слава богу. Но я же, естественно, от всех жильцов звоню, чтобы ты же в курсе дела была.
Да, да. Ставлю там телефон. Там дом, что робится внизу.
Кто
там? Это ваша соседка.
Да.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, за беспокойство. Вы знаете, да, что нечистоты, да, да, в подвале, да?
Да?
Дело в том, что последняя авария с вашего стояка. Значит, бросают огурцы. Вы бросали огурцы?
Куда?
В унитаз там. Ну вот вы бросали огурцы?
Боже упаси.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы бросали огурцы в унитаз, в ванну?
Нет.
Ну, в общем, короче, нет, это не смысл на то, что это все мы сделали.
Нет, нет.
Это соседи.
Ваши соседи, здравствуйте. Не бойтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы думали, вы за ружьем пошли. Мы по поводу нечистот, которые в подвале. Вы в курсе? Спасибо. Вы огурцы бросали в унитаз, в ванну?
Огурцы?
Да.
Нет, конечно.
Дамские принадлежности.
Нет.
Здравствуйте, мы ваши соседи.
Очень приятно.
Вы в курсе, что в подвале нечистоты,
да,
стоят?
Да,
знаете, да?
Вы вообще видели это объявление, да, которое мы писали?
Да, конечно, да, конечно.
А вы бросаете огурцы в унитаз, в ванну?
Ну, что вы? Что
вы? Вы знаете, все интеллигентные люди, сантехник утверждает, что кто-то огурцы бросает. Последняя авария по вашему стояку. Но мы пришли не для того, чтобы, да, вас обвинить, понимаете?
Добрый вечер. Вы вообще знаете, что у нас ЧП в доме?
Вы имеете в виду с канализацией?
Да, имею, да. А вы приняли какое-то участие в том, чтобы...
Я нет.
Нет, а почему?
Мы вернулись. У нас не было здесь.
Хорошо. Дело в том, что фактически проблема решена сейчас. Там стояли фекалии примерно до середины икры. Полностью на 150 квадратных метров. И стоят до сих пор. Я позвонила в УЖХ и сказала, что я самая мирная из всех, которые проживают в 15-этажном доме. Поэтому лучше всего общаться только со мной, иначе придет тяжелая артиллерия.
Поехали.
Сюжет для небольшого рассказа.
Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, почувствую я, как я заруляю. Ой, заруляю.
Вы слушали документальную драму Ирины Колесниковой «Ремонт канализации в жилом доме». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли возобновление расследования раскрыть загадку гибели Юрия Щекочихина? Об этом говорим с президентом Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура Польши обратилась в суд с заявлением об аресте одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, задержанного сегодня утром польской полицией. По словам представителя Варшавской окружной прокуратуры Моники Левандовской, после допроса Закаева было принято решение просить у суда санкции на его арест. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского в эти дни. Понтифик находится с визитом в Великобритании. В Чили спасателям удалось пробурить тоннель, с помощью которого на поверхность рассчитывают поднять 33 горняков, блокированных под землей. Однако, по сообщению местных властей, освобождение людей станет возможным не ранее ноября. Президент России Дмитрий Медведев намерен заняться вопросами упрощения пограничного режима между Россией и Украиной. Мы заинтересованы в возможности спокойно пересекать границу без хамства и нервотрепок, сказал Медведев в украинском Глухове, где сегодня сегодня проходят его переговоры с президентом Украины Виктором Януковичем. Премьер-министр России Владимир Путин поблагодарил представителя французской компании «Синвестора» Винси за понимание проблем, возникших при строительстве автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Задержанных по делу о покушении на Аслана Усаяна, криминального авторитета по кличке Дед Хасан, пока нет, сообщил представитель следствия. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Меленкевич не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. Об этом Меленкевич сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске. На Шри-Ланке при взрыве рядом с полицейским участком погибли, по уточненным данным, не менее 25 человек, более 50 ранены. До этого местные власти сообщали примерно о 60 погибших.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Восемьдесят лет назад, в середине сентября, родился философ Мераб Мамардашвили. Он умер в 1990 году. Передачу о нем подготовил Юрий Вачнадзе.
Справедливость, как говорил Монтень, это нечто, что появляется в пространстве открытым, написанным законом. Или, другими словами, можно сказать, вещи неназванные наполовину не существуют. Что, казалось бы, прямо противоречит поэтическому высказыванию о том, что мысль изреченная есть ложь. Я как бы фактически говорю, что мысли неизреченные не только есть ложь, а и вообще и не существуют. Но в действительности оба эти высказывания, если вдуматься, я сейчас просто на это не буду отвлекаться, говорят одно и то же.
Это голос Мераба Мамардашвили. В январе-апреле 1980 года Мераб читал курс лекций по античной философии во Всесоюзном институте кинематографии в Москве. 15 сентября выдающемуся философу второй половины прошлого века исполнилось бы 80 лет. Мамардашвили часто называют Сократом 20 века. Это вызвано тем, что ученый почти не оставил после себя письменного наследия. Суждения Мамардашвили трудно причислить к одной конкретной области философии, будь то, скажем, онтология или гносеология. Круг интересов грузинского философа гораздо шире. В последние годы своей жизни Мераб счел своим долгом включиться в ход происходивших на его родине общественных и политических событий, чтобы иметь возможность смягчить по мере сил готовящееся извержение ржавой накипи горьких лет советизма. Увы, он успел лишь предупредить нас. Дело в том, что в 90-х годах действия анонимных телефонных правдоискателей почти ничем не отличались от деятельности нынешних интернет-клеветников в масках. Оружие и тех, и других – ненависть и угроза. 20 лет назад преследуемый политическими клевретами ученый принял поистине мученическую смерть. Может быть, единственный раз в жизни из уст жизнелюба и оптимиста Мераба тогда сорвались слова «Какая тяжелая страна! Какая тяжелая страна! Но ведь душа бессмертна!» Сегодня на волнах Радио Свобода мы услышим живой голос Мераба Мамардашвили в его виртуальной встрече с друзьями и единомышленниками. Говорит профессор филологии Леван Бердзнишвили.
Бедный Леван.
Мераб, по иронии судьбы, родился 15 сентября 30 года в Горе. Там же, где родился самый кровожадный диктатор 20 века Иосиф Сталин. Мераб был пророком свободы, а Сталин – сосо. Тюгашвили, Сосело, был жесточайшим диктатором всех времен и народов. Вот в двух словах об этом парадоксе.
Я думаю, что это очень интересный парадокс, потому что я знаю очень хорошо, как отзывается Мераб Мамардашвили в Горе, его родном городе, когда там пьют за Сталина и так далее, и так далее. Очень небольшая группа людей говорит, что Горе принципе, известен не тем, что там родился Сталин, а Горы известен тем, что там родился Мераб Мамардашвили. То есть есть люди, которым лестно, что Мераб Мамардашвили гориец, и которым неприятно, что у них в соотечественниках есть товарищ Сталин. Но это не единственная вещь, которая роднит Сталина и Мамардашвили. Оба очень страстно курили трубку. И я думаю, что это выбор, естественно, это был выбор Мераба Константиновича. Вот этот имидж человека с трубкой, он создал себя таким, я думаю, учитывая и товарища Сталина, и учитывая очень странного человека мировой литературы Шерлока Холмса. Однажды ему предложили посмотреть какие-то очень интеллектуальные фильмы, а он сказал, нет ли у вас вестерна? Мамардашвили был человеком и Шерлока Холмса, и Генри Фонды, который играл в этом самом вестерне. Я хочу сказать, что он создал имидж человека с трубкой, не Сталина. Конечно, трудно себе представить другого человека, который так отличается от Сталина.
Говорил Леван Бердонишвили. Мамардашвили всегда выступал против идолопоклонства. Послушаем Мераба. Вот что он говорил о понятии вождя. Хозяин.
Хозяин обладает свойствами стихии. Он непонятным образом нас награждает и непонятным для нас и неожиданным образом нас наказует.
Тиран не свободен потому, что он не мыслит объективно.
Он говорил золотые совершенно слова, которые были не просто сказаны для философов, которые были сказаны для нас, особенно для грузин. Очень важные слова.
Леван Бердонишвили.
Что бытие есть не то, что было или что будет. Бытие только то, что есть сейчас. А именно в грузинском самосознании бытие или в прошлом, или в будущем, но не сегодня. Так что он противопоставлял себя вечным вопросам грузинства. Мераб Мамардашвили был гением пространства. Он владел всеми людьми, которые были в зале. И это очень странно, потому что он не был златоустом в классическом понимании этого слова. Он медленно начинал, медленно раскачивал, так сказать, свою тему, но он всегда брал аудиторию, он был актер. И жаль, что в этих записях не видно, как он одет, как он говорит. Это же был большой эстет, совершенно не советский человек. Я иногда читаю, что он самый крупный советский философ. Это же невозможно. Нет советского философа. Не может быть советской философии.
Говорит ученик друга и соавтора Мераба Мамардашвили, известного философа Александра Моисеевича Пятигорского, Заза Шатиришвили.
Мераб говорил, что нормальное общество может возникнуть только, если закон существует только до возникновения закона. То есть не написанные законы, а закон, который уже существует в нас. В принципе, он это называл внутренним, невербальным, несловесным корнем восприятия. То есть нечто такое, которое вот даже в теоретическом смысле, да, мысль изреченная есть ложь, да, все самое главное находится внутри нас. И закон только тогда закон, когда он уже существует. Мераб, с одной стороны, его можно назвать, он бы возмутился, но можно назвать в каком-то смысле социальным философом, но не в традиционном смысле этого слова. Мераб очень много говорил об истории, о социальности, о социальных формах, но на самом деле он был метафизик. Он всегда говорил, что если не лежит на глубине, скажем так, вот этих социальных форм, и если не лежит вот какая-то пауза, то, что он называл недеянием, вот это очень важно. Если нет внутренней работы, то тогда ничего не происходит. Задача грузин и русских – вернуться в историю, потому что советская власть – это власть, которая вырвала нас из истории. В историю можем вернуться только тогда, если внутри нас мы будем совершать какую-то работу, скажем так, философскую работу, то, что он называл недеянием, мыслью. Александр Моисеевич Пятигорский любил говорить следующую фразу: «Тот, кто мыслит, тот не действует, а тот, кто действует, тот не мыслит». Мамардашвили и Пятигорский идеально дополняли друг друга. Один вот такой типичный представитель русской, московской интеллигенции, семиотическая школа, буддизм, там ученик Юрия Николаевича Рериха, Пятигорский, то есть человек, который занимался Востоком, с другой стороны, человек, который занимался Западом, скажем так. Но на самом деле философия – это философия. Они считали, что не существует восточной или западной философии. Философия одна. Это вечная философия вне школ. И потому Мераб в каком-то смысле уходит от Диаста Анкуров, скажем так, вот и от этой группы. Александр Моисеевич отходит от семиотики. И они, в принципе, в каком-то смысле в безвоздушном пространстве заново рождают философию. Вот совершают этот акт, когда они записывали. Вот это очень важно. Это философский разговор. Они разговаривали. Символы сознания – это разговор. Это разговорное начало, я бы сказал, вот в этом они сошлись. И в каком-то смысле, да, они философские близнецы. Кастор и Поллукс.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Философ Мераб Мамардашвили».
Вот что говорил о своем друге и соавторе, недавно скончавшийся в Лондоне, Александр Пятигорский.
Мераб, все истории его влюбленности, он просто погибал, он обожал женщин, которые были вот человеком любви. Он любил женщин, когда он любил преданнейшим образом. Когда Мераб любил женщин, он для нее делал все с огромным удовольствием.
Говорит Заза Шатиришвили. Как ты понимаешь, истина выше Родины.
В принципе, философия в каком-то смысле начинается с философской фигуры. И эта фигура Сократа, вот это очень важно, это человек, который пошел против Полиса, скажем так, и Полис его убил. То есть истина стоит выше Полиса, выше Родины.
Послушаем голос самого Мераба Мамардашвили.
Мне больше всего беспокоит, я бы сказал так, отсутствие трагического веселья. Или слишком много надежд и слишком мало людей, способных не делать себя зависимым от надежды, а пройдя последнюю точку отчаяния, выйти в то ровное радостное поле, которое открывается после того, как ты отказался от призрачных надежд, и такое ровное веселье. А когда есть веселье, как говоря, это высшее веселье, оно, по-моему, даже символизировано в евангелических текстах. Когда есть веселье, тогда есть способность понять другого человека.
Я не могу представить человека более открытого и более доброго, чем Мераб Мамардашвили. Я думаю, что памятник, который стоит в Тбилиси, работа Эрнста Неизвестного, и есть Мераб Мамардашвили. Если как-то можно о нем говорить, надо посмотреть на этот памятник.
Леван Берденишвили.
Мераб Мамардашвили был настоящий грузин, он был открытый бон-виван. Он был, может быть, даже самым добродушным и самым открытым человеком в Грузии. Хотя вот его смерть указывает на то, что он все близко принимал к сердцу. Он сказал, истина стоит выше, чем Родина. И я думаю, что многие люди по сей день готовы убивать Мераба Мамардашвили, как они убили в свое время Илью Чавчавадзе. Естественно, Мамардашвили воспринимается как русский философ. Но человеком он был очень грузинским. Он так хорошо понимал грузинскую национальную идею, что позволял себе свободно к этому относиться. И был критичен по отношению к своему народу. И этот критицизм по сей день подается многими бывшими или сегодняшними свиадистами и так далее, как нечто вражеское, нечто негрузинское. Никто не понимал, что он говорит, что это значит «пойду против собственного народа». А имеет ли человек на это право? Тогда думали, многие думали, что человек вообще принадлежит своей нации, у него нет никакой свободы, он полностью детерминирован тем, что требуется нации. Если 87% избирают звяда, значит, ты должен быть среди этих 87, потому что остальные, они просто не грузины, это нацменьшинство и так далее. Все грузины отдают свои голоса звяду Комсохуде. И в это время говорить, что я пойду против собственного народа, это значит, что ты отказываешься быть грузином. Вот так это было воспринято. Есть некая истина, которая стоит выше национализма. Если человек этого не понимает, он не националист, он вообще недочеловек, скажем так. Так что понять Мамардашвили следовало бы, и это следовало не высшим интеллектуалам и так далее. Я думаю, что каждый грузин должен был догадаться. Но они не догадались. Поэтому Мераб Мамардашвили, естественно, чуточку больше верил в Грузию, чем надо было. То есть в этом плане даже такой великий человек ошибался. Он все-таки верил, что грузины очень быстро придут в себя, и поэтому он позволил себе такие высказывания. Но если бы не было Мераба, если бы не было этих высказываний, если бы не было его смерти, Грузия была бы страной более мрачной даже, чем сейчас. Так что я думаю, что жертва Ильи Чавчавадзе и Мераба Мамардашвили – это жертва, которую оценит история. Это будет положено в фундамент развития грузинского национализма и грузинского индивидуализма. Я думаю, что Мамардашвили настолько хорошо все понимал, что ничего не боялся. И такой кураж, такое могущественное небоязнь, такое право он как-то заслужил. Я не знаю, как это бывает с такими великими людьми, но он точно был, как в свое время Галилей или Джордано Бруно. Это все-таки человек, который нарывался на какую-то беду. И он шел на правом, и он заставил себя убить. Это было не самоубийство, но это была очень опасная игра с собственным народом. И это принесет свои плоды через некоторое время. Не сегодня, конечно. Пока не все грузины, и даже не половина грузин, понимают, что такое Мераб Мамардашвили. Он был чужим среди своих. Но он был великим своим на самом деле.
Мераб Мамардашвили.
Ой, вот то солнце, которое иногда сходит с ума, это то солнце, которое мы сами себе носим. Это не то наружное солнце, которое сияет или меркнет, независимо от нас. Это в нас что-то сходит с ума и начинает судорожно извергать протуберанцы.
Через несколько лет после кончины Мераба Мамардашвили я делал передачу о нем для «Радио Свобода». Много интересного о своем коллеге и друге рассказал мне ныне покойный тогдашний директор Грузинского института философии академик Нико Чавчавадзе. В конце монолога, который я не решался прерывать, он вдруг, обращаясь куда-то в пространство, с горечью произнес: «Где ты, Мераб, и как нам быть?» Лишь значительно позже я вспомню удивительное высказывание Мамардашвили: «Нашей исторической задачей, обязанностью является то, чтобы власть вышла на агору и предстала в истинном своем обличии».
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Философ Мераб Мамардашвили». В середине сентября Мамардашвили исполнилось бы 80 лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционный раздел «Наши современники». Играет и говорит московский музыкант Григорий Кратенко, победитель 3-го международного конкурса контрабасистов имени Сергея Кусевицкого.
Я вынужден был быть солистом, контрабасистом, потому что из оркестра меня выгнали. В связи с тем, что я ронял стулья не в попад и зевал на репетиции, вот мне объявили несколько выговоров и изгнали, собственно, из оркестра. Я не засыпал. Дело в том, что в когда приходит великий маэстро и начинает осуществлять свою гениальную интерпретацию с большим симфоническим оркестром, который с трудом, передвигая кости, поднимает свои инструменты и в который раз исполняет четвертую симфонию Чайковского, в этот момент не зевнуть довольно трудно. Короче говоря, жизни в этом нет. А вот если музыку любить и относиться честно к ней, то в современном симфоническом оркестре, за резкими исключениями каких-то вдруг прорывов вдохновения, человеку творческому работать очень тяжело. Но с моей стороны накипел какой-то тоже градус отвращения и неприятие со стороны администрации и коллег моих высказываний и моих суждений, и моего такого поведения какого-то, может быть, свободного. Вылился такой вот конфликт, который разрешился, на самом деле, к моей радости. Возвращаясь к оригинальной литературе для контрабаса, ее действительно не так много, но среди нее есть вещи по-настоящему красивые, по-настоящему виртуозные. И вот, например, вот те, которые мы будем играть 23 числа, пьесы известного Паганини контрабаса Баттезини, который с успехом гастролировал по всему миру, в Латинской Америке, в Санкт-Петербурге, как солист-контрабасист, был автором опер. И он был очень знаменитым дирижером. Надо сказать, что он дирижировал премьеры «Аиды» в Каире на открытии Суэцкого канала. Создал множество отличных выигрышных пьес для контрабаса. У нас тоже были контрабасисты в истории, которые мало того, что сочиняли сотни симфоний и концертов, которые тут же сами исполняли, например, такой Йоханн Маттиас Шпергер. Когда ему надоедало на контрабасе играть, он брал фагот и садился с фаготом. Он работал одно время в капелле Эстерхази, когда там как раз руководил Гайдн. И Гайдн написал свою знаменитую прощальную симфонию. Когда Гайдн уехал в Англию зарабатывать деньги, то Шпергер, как ответ Гайдну, он на некоторое время возглавил эту капеллу, он написал приветственную симфонию, где музыканты не уходят, а приходят. И ноты этой симфонии, недавно найденные в библиотеке города Шверин, сейчас на пути к тому, чтобы быть полученными нами и исполненными 20 октября в Санкт-Петербурге вместе с великолепным солистом-контрабасистом Ринатом Ибрагимовым, который представит, по-моему, даже впервые в России венский пятиструнник, особый род контрабаса, принятый к употреблению в эпоху классическую, то есть во время Моцарта и Гайдна, отличающийся построй, и сыграет концерты той эпохи, написаны для этого инструменты, которых, как выясняется, огромное внушительное множество. Даже Гайдн написал концерт для этого инструмента, который играл выдающийся контрабасист Йозеф Кемпфер, который был гусаром вообще-то изначально, потом решил сделать славу как музыканта и быстро взял самый неподходящий инструмент, контрабас. За 4 года научился им играть, и Гайдн написал для него концерт. И он приезжал в Москву и Петербург с этим концертом, и он прославился по всей Европе. Но потом контрабас он бросил, ему надоел. Ну, в общем, контрабас не такой уж простой, тупой инструмент, издает звуки слоновые. В симфонии Телемана, одной из наших изюминок в этой программе, которая называется «Сверчок», то есть по-немецки звучит «гриллен», симфония «гриллен» — это вообще вот треск сковородки, на которой что-то жарится, и треск, который издают лапы этого сверчка, когда он ночью там поет свои песни. Юмористическая такая пьеса, наполненная всякими неожиданностями, с двумя солирующими контрабасами, которые своим хрустом имитируют сверчковые трещания. Мы с Володей Волковым единственные в России обладатели инструмента виолоны. У него чуть поменьше, а у меня чуть побольше. То есть вот кроме нас, во-первых, никто на них не играет, во-вторых, никто ими не обладает и даже не знает, что это возможно. Уникальный инструмент виолоны, это исторический предшественник контрабаса, представляет собой контрабасовую разновидность виольного семейства – все познакомились после знаменитого фильма «Все утро мира» с Виолой да Гамбо. И вот это еще большая Виола да Гамбо, тоже с шестью струнами, с ладами, но звучащая еще ниже. В связи вот с этим бумом, и в частности в связи с этим фильмом, по всему миру распространилось любительское музицирование на Виоле да Гамбо. И в связи с этим мощная производительная нация китайцев стала делать эти Виолы да Гамбо. И они достигли небывалого качества и при этом дешевизны. Эти воркшопы, организованные американцем в нашем случае в Пекине, в котором работают китайские мастера, они вот произвели инструменты, на которых мы играем. Сегодня я ехал в метро и увидел рекламу пива. Написано: «Нефильтрованное пиво, оно на вкус тяжелое, как классическая музыка. Пить его, может быть, в какой-то мере приятно, но много не выпьешь». А вот мы придумали новое пиво. Оно тоже не фильтрованное, но вкус у него как новая музыка, как новые ритмы, какой-то легкий. Вот эту рекламу пива я могу применить и в отношении музицирования на виолах вообще, и занятиями старинной музыкой. Вот академическое отношение к звуку, ну, вот это вот советское, установившееся в 70-е годы, когда наши знаменитые оркестры Светланов, Федосеев и прочие мэтры культивировали мощные, которые с уходом великих мастеров, которые одухотворяли этот напор страшный, вот сегодня остался неодухотворенный, агрессивный послед. Ну и в Европе в последние там 30-40 лет, и в России сегодня развивается новое течение, новое отношение к звуку и новое отношение к музыке, к темпам, к звукоизвлечению, к приемам игры и так далее. То есть мы новое пиво делаем, тоже не фильтрованное, но легкое при этом. Такое здесь расхожее выражение, знаменитое среди контрабасистов, которое приписывается то Сергею Кусевицкому, то Гертовичу, то какому-то там вот выдающемуся контрабасисту, что контрабас – это та же скрипка, только чуточку больше и гораздо нежнее. И за это, собственно, и любят контрабас, за вот эту особую нежность, нежность без агрессии.
Московский музыкант Григорий Кратенко в разделе «Наши современники». Запись Тамары Леленковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».